Ибрагим всегда с главным объектом. Все, продолжаем. Теперь займемся я есть. Наша задача разобраться, как я есть живет. Потому что вот это вот внутреннее я, это как раз вот это вот я есть, оно имеет какие-то свои накопления, свои выражения. И, в общем-то, если смотреть его самостоятельно в отрыве от разума, оно разумным должно быть я есть. Потому что разум включается как нижестоящее я есть. Давайте так увидим. А вот, но тем не менее, я есть не должно зависеть от разума. То есть я есть независимо от разума, имеет свои накопления. Вам вопрос, каким образом складываются накопления я есть как такового? Мне нужен вот этот процесс, как взаимодействие там, человека, отца, огонь, синтез, вот на этом уровне. Давайте подумаем. Только с точки зрения современности, потому что все старое мы отсекаем. Это уже смысла нет, потому что не работает. Итак, отец и мать сотворяют человечество в доме. Дом – это третья составляющая, как внешний огонь, синтез, а потом и внешняя материя, вот, которая окружает вот этого рождающегося человечка, отца и мать, вот, и которая поддерживает человека по мере его роста, фиксируясь по подобию человека. Если человек достигает какого-то вида материи, она на него фиксируется, помогает ему развиваться. Это как-то вот, как лона, как, знаете, как утроба мамы, как колыбелька, которая кахается человек. Но главное здесь все-таки папа и мама. Вот. И когда человек начинает взаимодействовать с отцом и матерью, мы выходим на осознанное телесное действие с огнем и с отцом. Вот. И меняется тип взаимодействия, меняется глубина взаимодействия человека с отцом. И человеку дается, ну это на будущее, скажем, право управлять тем же я есть, развивая его. Но тем не менее, я есть в себе что несет? Вот представьте, что есть специфика человека, ну мы говорим, мы каждой своей клеточки отца. Значит, мы с вами разные. Плюс с точки зрения материи, которую мы осваивали, наше я есть уже давно живет, очень давно живет. Вот, и мы осваивали материю при взаимодействии с окружающей материей разными порядками, разными вариантами ее. Отсюда у нас разные жизни, разные накопления. И вот то, как мы неповторимы со всем своим опытом всех воплощений, всех вариантов жизни, неповторимо реализуем и организуем также неповторимый огонь отца, вот эти все результаты центрируются в «я есть». То есть фактически «я есть» для отца – это материя, для нас – это наш материализованный огонь, а он называется волей вообще-то. Огонь, получивший направление, то есть записанный куда-то, вот куда он должен потратиться, куда он применился. Это называется волей самого человека. И она абсолютно должна быть свободной. То есть только человек определяет свою волю, вот как ему действовать. И тогда получается следующая ситуация. Папа и мама творят, мы с вами говорили, что это огонь буквы от отца и огонь числа от мамы. Вот увидите. Вот. И затем, принимая, то есть вспыхивая огнем, мы с вами сами должны определиться и решить, куда этот огонь направить, куда его применить из-за свободы нашей воли. И вот в «я есть» это четко должно быть записано и осознанно. Мы выходим на более глубокий уровень свободы человека вместе с его «я есть», когда не отец определяет, куда огню бежать, огню жизни человека. Это было в пятый раз. И фактически отец вел человечество в материи сугубо. А когда человек сам распоряжается всем огнем, который в него входит. В том числе и тем, которые он стяжает. В том числе человек сам определяется, что ему стяжать. При этом не отменяется ориентира, что обучаясь здесь на синтезах или в школах, мы слушаем рекомендации и аватаров, и даже служащих с их опытом, других служащих. Вот что лучше сделать? Как лучше выйти? Какой огонь для чего нужно стяжать? Каким огнем как можно распоряжаться? Но в результате все равно итоговое действие, решение по этому действию мы принимаем только сами. И вот это действие мое, оно может быть только моим. И тогда я есть, начинает материализоваться и встраиваться в окружающую реальность. Но на основе того, что вы сделали с этим я есть. Понимаете? Кто бы вам что ни говорил, это внешний опыт. Даже если отец нам что-то рекомендует, мы его сначала эволюционно растя, воспринимаем внешним советом. И не всегда сразу глубоко проникаемся его решением. И вот человек взрастает так, и взрастает в этой степени, что должен сообразить, что воля отца, огонь отца, как источник, они все-таки имеют определяющее значение для человека. И чтобы не выпадать из огня отца, ибо ты вообще выпадаешь из жизни отцом, ты не выпадаешь из жизни своей, она не прекращается у тебя, то ты оказываешься чисто в материальных условиях. И тогда ты опираешься только на то потенциальное, что есть в тебе. И сам один на один остаешься с условиями материи. Вы так посмотрите, многие из нас так и живут. Отсюда возникает чувство одиночества внутри нас. Когда я есть, напрямую не связано с собой. Так вот, человек в своей свободе воли должен, и это слово здесь уместно, доходить до воли отцовской, чтобы развивать я есть. Чтобы развивать себя как человека, не только я есть. Чтобы развивать и реализовывать более глубоко и корректно свою жизнь. Чтобы в итоге не выпадать из отца, а все время быть в балансе огня и материи, и тогда очень многое достигается гораздо меньшими затратами усилий, чем это сейчас у нас происходит. Хотя эталонов материи достичь очень сложно. Мы ориентируемся на них, но не факт, что мы эталонно действуем. Понимаете? Поэтому свободный, но развитый до «я есть» человек воспринимает отца не просто как источник, а и как отца-родителя, к которому можно прийти, посоветоваться, попросить пересотворить себя, попросить изменить. Как только этого в «я есть» нет, вы туда не выходите. Хотя знаете, что это можно делать. И вот то, что есть в «я есть», это вот ваше истинное решение, глубина действий, настоящие какие-то выводы, которые у вас происходят. Вот. А то, что вы знаете, может очень сильно отличаться от того, что вы исполняете. Мы действуем по «я есть». Потому что там записано, в том числе как перспектива. Понимаете, да? Поэтому, когда мы смотрим на себя, почему у меня так не получается, куда нужно смотреть, в «я есть». Что во мне такого глубинного и настоящего записано по-настоящему, что у меня вызывает такие-то условия вокруг. Вот. А то, что если мы начинаем вдруг действовать не по своему «я есть», теряя связь с ним, это вызывает у нас что? Отчуждение. И складывается состояние, когда я хожу кому-то прислуживая, но это не мое, это временно. Это не то, что есть моя жизнь, но это на самом деле так и происходит. Вот. И то, что у меня на самом деле при самых благоприятных условиях не должно присутствовать. Когда мне противна работа, почему? Она не моя, она не соответствует моему «я есть». Когда у меня противные отношения с кем-то, но я вынужден следовать традициям, улыбаться людям, которые мне неприятны. Это значит, неприязнь – это вот то самое глубокое состояние. оно истинное по отношению к тому, что вы делаете вовне. И человеку на самом деле, чтобы не выпасть из огня отца, нужно жить теми состояниями, которые из «я есть» идут. Тогда вы будете цельны и огнем, и материей. Видели? Но при этом возникает вот в эту эпоху следующая задача. Если мы останемся на том «я есть», которое сложилось у нас, как сложилось, а мы вырастаем только-только из эпохи духа, значит, наше «я есть» отстраивалось условиями жизни духом. И «я есть» огнем – это новое следующее состояние этого явления человека, которое у нас далеко у всех не отстроено. Поэтому возникает следующий вопрос. Не только следовать своему «я есть», следовать ему нужно, но замечать, иметь позицию наблюдателя такую, чтобы мы могли объективно воспринять, а мое «я есть» куда меня ведет, если вам не нравится то, куда оно вас ведет, перестраиваться, меняться на глубине «я есть», чтобы вам истинно хотелось служить, чтобы вам истинно было приятно общаться с людьми. Понимаете, ведь, и, допустим, ситуация, когда вам не нравится человек, который постоянно живет рядом с вами. Таких случаев бывает много, да? Вот. И вопрос в следующем. Тут два выхода. Или вы уходите от человека, человека мы не трогаем, мы свои действия рассматриваем. Или что? Меняетесь и меняете отношение к нему. Какое решение вы принимаете, это ваш вариант. Но если вы меняетесь и меняете отношения, меняется ваше «я есть», если вы глубоко, искренне, честно для себя это в себе меняете, и тогда у вас отношения не только с этим человеком, а с другими тоже поменяются. А бывают ситуации, когда отец ведет вас по жизни, ну это для чисто материальных людей, вот, и ваше мнение имеет меньшее значение для вашей судьбы, поэтому такие люди считают, что судьба фатальна, но отец помещает вас в условия, которые вам необходимы для роста, для жизни качественной, для каких-то изменений. И тогда вы не можете преодолеть внешние обстоятельства чисто внешним способом, ну типа удрать от кого-то из близких людей. Поэтому у нас супруги расходятся, лупят друг друга, но не могут разойтись. Поэтому дети иногда ненавидят родителей, но остаются зависимыми от них. Я знаю такие случаи. Вот. И ничего с этим не сделаешь, потому что отец, и вся ситуация так назрела, что вас ведет во внутреннее преображение. Когда вы должны изменить свое «я есть», только тогда изменится ситуация. Я знаю человека, который всю жизнь ненавидит родителей, скорее всего, это из прошлых воплощений отношений. Но сейчас, даже когда хотел уйти, не получилось уйти. И сейчас является инвалидом, зависимым от родителей. Даже до таких ситуаций доходит. И уже точно не уйдет. Понимаете? Вот, поэтому вопрос следующий. А из чего строится «я есть»? От чего зависит то, какой «я есть»? Почему у меня такие реакции, а не другие? Нет, это прошлое. Вот как раз констатация и описание того, какой вы уже есть, это опыт ваш. Это ваше накопление. Это то, что уже состоялось. А у нас вопрос следующий. Из чего строится «я есть»? И мы смотрим и на материальное, и на огненное состояние «я есть», где огненное все время меняется, пахтается, отсюда меняется материя, да? Вот. И нам важно, что, как развивать наше «я есть», чтобы мы не оставались на затворках эволюции. Даже если оно великолепно развито, материя, эпоха идет дальше в развитии, и «я есть» тоже должно развиваться. От чего зависит развитие «я есть»?
Ну, что мы ходим на синтезы.
Стандартами думаем. На синтезы правильно мы ходим, это мы меняемся, это серьезно меняемся. Не все, правда, в должной степени, как могли бы. Но это тоже показатель «я есть». Если вы решили от чего-то не отказываться, у вас эта запись «я есть» остается благодаря вашей свободе воли. Вот, и вы продолжаете жить с этим, от чего не отказались. Это ваше право. Вот так. И не от всего надо отказываться. И вы только сами это решаете. Что вы уже должны преодолеть и завершить, а что должны дальше продолжать развивать.
Когда мы соблюдаем стандарты, вот, достижения своевременные.
У меня вопрос, что такое соблюдаем стандарт?
Надо
сдержать, допустим.
Надо, это надо не осознать. Я есть. Это не, осознать это не к я есть. Я есть это действие телом огнем. Вот когда, нет, даже огнем, когда этот огонь усваивается телом. Вот это вот кульминация действия я есть. И этот огонь, вот как в первой практике, вас преображает. Тогда вы выходите из практики другим человеком. В принципе, если вы все, что стяжали, вместили и на все это преобразились, и дальше не меняетесь, это вы стандарты исполнили. Но далеко не всегда так происходит, согласитесь. Проходит 47-й синтез, вы тут много чего стяжаете. Что вы дальше продолжаете по жизни из этого? Смотрите, там мизер, какой процент у вас остается. Значит, я есть, он должен глубже впитывать, глубже преображаться, находясь здесь. Тогда более эффективно и глубоко вы перестраиваетесь на то, что дает отец. Глубже встраиваетесь во все стандарты. Но отец говорит, где-то процентов на 15 вы перестраиваетесь. Это в среднем, у кого-то больше, у кого-то меньше. Вот после каждого синтеза. Это вот ваш процент. Причем неплохой процент. Нет, я серьезно говорю. Можно на 100? Можно.
Ну, когда мы практикуем, вот как я в командировке была, это, я есть, же копится.
Это копится, а мне нужен процесс свыше, как вы все это развиваете, независимо от накопления. То, что вы делали, это реализация уже. И отстройка этим я есть. Mm-hmm. Это применение того же огня в материи. И там же отстройка я есть на материальное ее состояние. Но есть некая огненная, синтезная составляющая я есть, которая из конкретного синтеза строится и этим синтезом развивается. И определяет всю вашу специфику я есть, почему вы такой. Слово. Назовите мне, пожалуйста.
Воля.
Нет, не воля. Нет, это будет результатом уже последующего. Насколько ваш «я есть» удался, настолько вы будете сверхпассиональны. Нет, ни дух, ни воля, сразу скажу, нет. Но в этом горизонте это находится.
Иерархизация.
Нет. Иерархизация здесь как инструмент, принцип жизни «я есть» – это крайне важно. Мы коснемся обязательно этой темы. Да и другой вид синтеза. В этом горизонте из 16 смотрим. Парадигмальный синтез, который и определяет, а какой вы есть. Вот увидите вот так. Вид синтеза парадигмальный, который у нас записывается, то есть складывается наш «я есть» по таким-то условиям, канонам, законам, стандартам и парадигме. По каким вы себе определили. И то, что издано парадигмы, то, что парадигмальный синтез у нас стоит в стандартах, это не факт, что этот же синтез присутствует у вас в «я есть». Вы поймите. Вы знаете о нем, вы даже его стяжаете. Но усвоился ли он настолько, чтобы преобразить вас, и чтобы вы этим уже опыт накапливали, переорганизовали себя, это вопрос. Понимаете, да? Вот поэтому «я есть» состоит в первую очередь из вида синтеза, если говорить, из какого синтеза состоит, из парадигмального. Из какого огня? Из огня воли. Видели? Где воля – это ваша свободная воля, и вы праве в своей свободе свою волю сопрягать или не сопрягать с отцовской. Но отсюда будут разные результаты в материи. Где синтез, которые вы принимаете, вы не просто его стяжаете, не понимая, какой он и так далее. Ну, так мы, в принципе, любой вид синтеза стяжаем. Но потом этот синтез должен быть организован нами, как парадигмальный. Это не тот синтез парадигмы, который идет от отца, тот источник. А в результате мы складываем свою личную парадигму «я есть». Вот так увидите. Где парадигма – это констатация положений, как устроен мир. И у каждого из нас, если мы более-менее дорастаем до этого взгляда, не все даже до этого взгляда дорастают, вот, должен быть свой взгляд, своя цельность, свой компакт стандартов на тему, как же устроен этот мир. И это не то, что мы знаем, это поверхностно, мы знаем много, а это то, что мы делаем. Вот увидите. И наша парадигма личная, она реализуется в наших делах. Именно из того стечения парадигмальных стандартов, которые мы усваиваем нашим «я есть», складывается наше направление судьбы, наши все возможности, дееспособности, направление мышления, направление выбора, какие-то направления осознания и тому подобное, все любые тенденции нашего поведения, отсюда жизни и качества ее, исходят из парадигмы каждого из нас. И парадигма была всегда у отца, только человечество доходит до ее познания, вот только сейчас более-менее понятным вариантом. В пятой расе мы имели философию, которая главенствовала в организации материи человека. Но философия исходит из восприятия истинности, это нижестоящий горизонт, вот, и реализации этой истинности человеком. А внешне это выражалось каким образом? Что человек, философски проникая всеми событиями, складывал для себя философский мыслеобраз, скажем, или образ мысли, допустим, или просто образ, а как необходимо жить, и руководствовался этим образом для своей жизни. Причем вот эта философия каждого за пятую расу, она выросла далеко не у каждого. Если вы внимательно посмотрите на людей, там есть разные этапы роста развития, разные иерархические как бы состояния, ну, по отношению к философии, к парадигме у людей, когда некоторые люди просто живут, даже не задумываясь над вопросом, а что будет дальше. То есть вот это нет тенденции подумать, обобщить, сложить какую-то перспективу. Очень серьезно. То есть люди в основном живут по мере того, когда грянет гром. Когда наступает какое-то событие, человек на него реагирует соответствующим поведением и тогда меняет свои условия жизни. Понимаете, да? Или пока не поменяет условия жизни. Это называется образ жизни сугубо материальный. Когда человек не осознает, не воспринимает, не взаимодействует телесно напрямую с отцом, или не верит, или не дошел еще до этого, или, знаете, как вот эта фанатичная вера религиозная. Когда я знаю, что Бог там, на небесах, Он все видит. Иногда карает, иногда поощряет. Вот. Но вот здесь я сам по себе, и я сам по себе живу. Живу как могу. Периодически молясь, только если по-настоящему молимся. Да? Вот. Или высовывая нос к отцу и прося чего-то. Это сугубо материальная жизнь, мы все так жили всю пятую расу. И многие люди так и продолжают жить. Только и в материи многие закапываются по-разному глубоко. С одной стороны, есть люди очень поверхностные, когда даже не думают вообще, что происходит, а действуют по мере наступления событий. Есть люди более глубокие, которые планируют свои дела, планируют даже свою жизнь. И вот здесь, чтобы планировать, нужно как минимум иметь философию, то есть накопленную мудрость жизни. Когда человек себе ставит перед вопросом, знаете, вот этот контекст в нем записан, а как вообще можно планировать, исходя из чего можно планировать свою жизнь. Если глубже, человек должен ответить себе на вопрос, а как жизнь устроена. он может философски ответить на этот вопрос, поразмышляв, да? Вот, если есть истина, то учитывая эту истину. А иногда не учитывает истину. Называет философией вообще оторванное от отца действие, сложение некой такой фундаментальной основы человека, как устроен мир, когда человек сам себе придумывает этот мир, как может. Когда он читает книжки, читает другие философии, выбирает ту, которая по его разуму ему удобна, и считает, что вот так вот и будет жить. А мир устроен чуть глубже. Мир устроен с учетом того, что заложил отец в этот мир. Понимаете? И то, что отец заложил, то и работает. Какие отец законы определил, то и работает. Все остальные законы, выдуманные кем-то, они не будут работать, если они противоречат отцовским. Понимаете? И вот, вот эту реальность отцовскую люди обязаны научиться замечать. Хотя бы для начала замечать. Некоторые люди замечали это раньше, но разные выводы делали. Например, судьба фатальна. Люди замечали, что вот как идет направление движения в твоей жизни, какие-то события притягиваются, да? Вот как будто кто-то простроил твою линию жизни, а ты ее просто исполняешь. Вот. Это о чем говорит? Человек не может, его я есть, не накопила опыт управления этой жизнью. И он правильно видит, что он не управляет ею. Тогда и говорят, судьба фатальна. Но это от накопления я есть не зависит. Человек имеет я есть не тогда минимум в разуме, а то и вообще не имеет я есть не. Есть такие люди без я есть не. Это бегают тела. Даже если лотос когда-то был в прошлом воплощении достигнут, а я есть не из лотоса взрастает, да? Вот, то человек не воспринимает с физики, это дух свой. Не воспринимает тенденцию, законы окружающие. Вот он просто формально видит, это работает так, это так, а почему, непонятно. Это вот кому-то может быть понятно, тому Богу-создателю может быть понятно, а человеку это не дано. Вот если вот такая мулька сидит, но я есть, ну, из-за разных там подверженностей, влияния школ каких-то, то, религий и тому подобное, человек и не пытается дальше развиваться, не познать, что дальше. У него жесткое убеждение есть, не дано. Я вот тут сижу, исполнитель, перевожу на грубый, извините, на жесткий и правильный язык здесь, но сижу как быдло, вот здесь вот как животное, которому определили перспективы, показали морковочку, вот туда иди, вот то делай. Ведь многие себя так и позиционируют. И это исходит из того, что доминирует в пятой расе определение человека как млекопитающего животного. Но в условиях пятой расы очень сложно было различить человека от животного, хотя нужно было. Потому что человечность все равно отличается от животности в любой среде. И некоторые люди различали человека и животного, они отождествляли себя с животными. И тогда у них человечность, вскрываясь, вырастая, она не имела преград, потому что люди чувствовали, где-то есть какая-то сила, какой-то разум, какой-то вот там Бог или Отец или Творец, вот, которые все равно меня ведут, помогают, и все, что есть вокруг, не вечно. Согласитесь, да? Вот. А когда мы начинаем что? Все-таки задумываться дальше в материи глубже и видеть, что у некоторых судьба не фатальна, и что человек преодолевает тенденции судьбы. Судьба – это материя, которая как перспектива тянется на тебя, и в которой ты живешь и в прошлом, и в будущем. Давайте так увидим. У нас судьба минимум фиксируется правической частью. Самая настоящая материя. А материя человек должен управлять. Значит, человек тогда должен управлять судьбой. И некоторые люди на это уже выходят. И довольно большое количество на это выходит. Например, поговорка есть на роде: на Бога надейся, а сам не плашай. Это о чем? Если поглубже посмотреть, да? Судьба-то фатальна, но, извини, у тебя есть руки и ноги, давай работай, может что-то изменится. А может в судьбе у тебя прописано измениться. Надо же попробовать, это правильно? А потом, если глубже еще человек развивается, он видит, что человек сам сотворяет свою судьбу и сам определяет условия своей жизни. Потому что все условия, в которых мы живем, они исходят из того, какой я есть вначале. Те, кто недовольны условием, галочку себе ставьте, куда надо смотреть в своем недовольстве. Только не в сторону отца, там все дано с его стороны, а в сторону своего я есть. Чего там в тебе, в твоей парадигме не так прописано, что ты не так действуешь. Вот. И получается, на сейчас, на эту эпоху, я есть действую так, стягивая вокруг по подобию условия. Вот. Какая парадигма у нас существует? А какая парадигма в вашем «я есть»? И вот парадигма — это не только вот это глобальное, то, что вы в книжках читали. Это, знаете, как контент, это то, что глубже контекста наших мыслей, из чего мы исходим. А то, что есть наше качество, свойство в самой его глубине, вот мы такие и все. И вот это то, какие мы, описание, какие мы, есть наша парадигма внутренняя. И из этого, исходя, вы думаете, совершаете какие-то поступки, то есть живете. Или развиваетесь, или не развиваетесь. От этого зависит, от того, какая у вас парадигма внутри. А как на парадигму посмотреть? По маленьким бытовым примерам. Например, человек – это существо, которое должно научиться жить коллективно. С одной стороны, должно быть «я» развито, а с другой стороны, должно быть, что правильно настроено общение в коллективе с такими же другими людьми, с такими же «я» или «я есть». Вопрос, как мы это делаем? И вот здесь вот сколько веков идет вот это вот взрастание и балансировка «я есть». Когда оно то насыщается «я», и некоторые в этом идут дальше, в гордыню, когда свое «я» противопоставляет другим, отличая это «я» от других, реально, объективно, замечая, что я в чем-то отличаюсь, но при этом делая выводы, что я в этом лучше или хуже. И вот эта оценка «лучше или хуже» не позволяет синтезироваться с другими, то есть объединиться с другими на равных, как это присуще человеку, растет отчужденность, а еще глубже растет гордыня потом. Когда я лучше, чем другие. А почему я должна мыть эти полы в офисе? Скажите, пожалуйста, с какой стати? Есть вокруг много служащих, пусть они и моют, понимаете? И вот такая, это называется гордыня «я есть». Оно такое, оно позволяет так действовать. Ну, такой серьезный вариант, который вы все тоже знаете. Раз я такая великолепная, меня должны все обслужить, приютить, обеспечить всем необходимым по жизни. Это «я есть» такое. И пока сам человек своим «я есть» какой-то другой составляющей это не различит, он не изменится в принципе, как бы он ни приспосабливался. Что бы он ни изображал. Понимаете? Это вот такое «я есть». Оно взрастало в определенных условиях. Где-то царские условия, где-то барские, где-то условия, когда человек уже хороводил другими, менее волевыми людьми. Все подчинялись, вынуждены были подчиняться. Прислуживали этому человеку. На этом такая гордыня «я есть» еще больше вырастала. Вам все прекрасно понятно. Есть другие варианты. Когда «я» вообще не вырастает. Вот оно практически отсутствует. С точки зрения отца оно в зародыше еще растет. С точки зрения самого человека эффектов он не видит. Поэтому я должен служить всем людям. Я... Владыка мне грубое слово говорит. Вож, он мне сказал. Которая вертится, крутится. по жизни, но ничего из себя не представляет, и я это мерзкое существо, которое можно каждому пинать. Есть и такие позиции. Я это бездарь. Отсюда негативная трактовка я. Что категорически не в отце. Я серая мышь, когда судим по внешности, по образу жизни, по стилю. Понимаете? Но это констатация фактов твоего внешнего выражения. Но это не все я есть. Это когда мы разумом трактуем то, что мы вовне достигли. И на этом говорим о «я». А здесь нужно учитывать, что отец заложил, куда он тебя ведет, и что тебе дано вообще, может быть даже дано, если сейчас не дано. Все можно стяжать у отца, правильно? Лишь бы измениться и принять. И вот тогда возникает категория людей, которые недооценивают «я». Это значит, вообще не позиционируют себя с отцом, где отец, а где я. Это вот состояние животности, рабскости. Тогда и складывается действительно серая мышь вокруг такого «я». И так все и будут смотреть на такого человека, на такое «я». Но это не значит, что отец ждет от тебя такого выражения. Совсем не значит. Тебе нечем это увидеть. Поэтому здесь вот такие темы и ведутся, хотя бы внешним способом, чтобы донести, кого, как людей из нас растит отец, на все это направлено учение синтеза все. Для того, чтобы внешне воспринимая, захотели измениться и попробовать то, что отец предлагает. Мягко говоря. Хотя уже нас в эти условия поместило, на самом деле. Так вот, вот возникает балансировка разных качеств, состояний, разных внешних выражений, которые имеют источник в нашем «я есть». Вот возьмите любые, допустим, качества и свойства человека, ну, которые ему не очень хорошо соответствуют. Ревность, зависть, обман, двуличие, обиды. А что это такое? Что в «я есть» недоработано в таком человеке? Если учесть по парадигме, что человек творим отцом, в нем «я» как первого, первым должен быть, да, вот неповторимый, не похожий на всех, должно сложиться, не как у всех должен он себя позиционировать или не как у всех должна жизнь идти. А с другой стороны, он рядом с такими же первыми, с такими же «я есть». И вот как-то с ними надо ужиться. Где все отличаются, вот этого подобия абсолютного один в один никогда не будет между людьми. Потому что мы все разные изначально. И вот на этих познаниях разной организации человеческой жизни и вырастает «я», наше «я есть», и вырастает у него еще и какие-то шероховатости, недоработки. Ну, у всех это может быть. Не ошибается тот, кто не действует. Вопрос даже не в том, какие у вас там проблемы записаны. Отец обращает внимание на то, что мы с этим делаем. Насколько мы меняем, насколько правильно находим, как себя изменить. Вот это важнее всегда. Если человек меняется, он себя поменяет из любого состояния. А любой самый развитый человек, если он не меняется, он постепенно становится отсталым. Согласны? Согласны. Вот, тогда... Допустим, навскидку несколько примеров наших «я есть». Мы попробуем, ну, как-то чисто практически найти выход, а как с этим работать. Если у человека есть, допустим, что у нас есть? Та же гордыня. Чем это выражается? Чем выражается, на чем это основано? Давайте подумаем.
Ну, типа, как я лучше всех.
Это отчужденность своей оценки. Гордыня может быть как со знаком плюс, когда вы себя возвышаете над другими. Гордыня бывает со знаком минус, когда вы вообще свое «я» никак не проявляете. Да? Вот. Что, вот из чего, из каких проблем, из каких вот этих глубин связок накоплений в «я есть» получается это качество? Чего недоработано в «я есть»? Нет, мы уже сказали внешне, формально, что должно быть равенство. На чем основано это равенство, так, чтобы проникнуться и понять это?
Принятие.
Нет, принятие это будет для, в общем-то, действия, уже метод действия. Вопрос не в методе действия, а в определении проблем, где их самая глубина. Внешне это первый среди равных, это закон, который человек не имеет. А из чего этот закон исходит? Из какого стандарта? Стандарт глубже законов. Как это по жизни прожить? Знаете, не только внешними знаниями, вы все знаете. Стандарт, мы все клеточки отца равные друг другу. Это стандарт. Закон первый среди равных.
Образованность должна быть соответствующая.
Это чтобы это решить, чтобы правильно действовать, это правильно. А вопрос нам нужно найти внешний вот это вот отклик равенства среди других людей.
Допустим, в каждом создателе.
Кто-то профессионал в чем-то, он первый среди равных. Надо учитывать то, что каждый человек в чем-то он профессионал.
И... Все правильно. Вы говорите следующий шаг, и мы до него дойдем. Когда вы, нужно сказать о том, как из этого выходить. А нам глубже увидеть нужно стандарт у отца, причем не просто знать, что он там у отца есть. Как мы знаем, что первый среди равных каждый человек, да? А нам нужно это примерами увидеть по жизни, вот самыми маленькими какими-то состояниями, взглядами, проживаниями друг друга. Почему мы первые среди равных? Какого опыта не хватает человеку, допустим? То есть человек не может сопереживать другим, не может проникаться, вмещать, держа свое «я» в отце, проникаться другими. Давайте так увидим. Если он потеряет свое и начнет проникаться другими, он просто подавится ими. Вот слово подавление, да, нет слова там кушать, подавиться. Хотя это тоже бывает. Вот. А если он, допустим, свое я будет держать, но не будет проникаться другими, вот то что будет? Гордыня, отчуждение. Он никогда не проникнется, он не проживет, кто такой человек на самом деле. Ведь человек это, с одной стороны, огонь отца, это то, что формирует я и специфику, я есмь. А с другой стороны, человек, в окружающая среда, это среда материи в том числе, не только огня. И если ты не опираешься на материальную составляющую, теряешь вот эту почву материнскую, да, фактически ты перестаешь по-настоящему развиваться. Ты отчуждаешься от других людей. Ты замыкаешься на своем «я», на великолепном своем «я». Видели? Вот. То есть получается, человек в «я есмь» с точки зрения воли и духа, то есть с точки зрения его деятельности, не научился проникаться другими людьми, чтобы прожить, очень глубоко прожить, насколько каждый человек ценен, насколько он интересен, насколько он важен в жизни вашего, в вашей жизни. И делается это просто. Выходите на улицу, пытаетесь прожить каждого человека. Иногда глядя ему в глаза, иногда просто вот душой переживая. По-разному бывает. И как только вас начинает выносить на теме, что надоели мне все, ходят тут какие-то не такие, то глупые, то курящие, то там какие-то неразвитые, то сволочи по-разному, да?
То пьющие.
Пьющие, ходят, вот там бомж вот это ходит, да? Это что такое? Это, в принципе, констатация разумом факта, но без сопереживания этому человеку. При этом не отменяется разумность. При этом не отменяется констатация внешнего выражения человека, что он опустился до бомжевания. Это все как факт, никуда не денешь. Но при этом, сопереживая тому же бомжу, вы можете понять, чем он живет. Только в этом вы можете ему помочь, если вам нужно ему помогать. Если вообще ему нужно помогать. Но бывает, что нужно. Отсюда не суди, не судим будешь. Но в такой вот проживаемости друг друга и в сопереживании, когда не обязательно тут же впрягаться и помогать. Сопереживание это не обязательно помощь. Это проникновенность ну, тоже волей, духом я есть у другого человека, чтобы вообще разобраться, вот как ты, как он живет. И даже не разбираясь, просто в слиянности прожить и прочувствовать рядом с другим человеком себя. Вот. Понятно, что когда мы объединяемся с людьми, которые более развиты с вашей точки зрения, вы чему-то у них научаетесь. Отсюда общайтесь с правильными людьми. Для нас, люди очень разные, очень сложно разобраться, у кого какие полезные опыты есть, хотя это есть, это нельзя отрицать. Вот. И мы прежде всего учимся, чтобы научиться чему-то у аватаров синтеза, как людей, которые пошли дальше в своем развитии. Но это не отменяет опыт взаимодействия с окружающими людьми, когда каждый человек не друг и не враг, а учитель. Понимаете? И объединяясь опытом с другими людьми, опытом, не опытом даже, а объединяясь вот этими накоплениями, эманациями «я есть», мы можем проживать опыт другого человека, вот это его состояние духа, состояние «я есть», он какой. И на этом делают свои выводы. Когда некоторые опыты, пути вообще не надо вам проходить. Ну, только в единении это можно различить. А некоторые состояния духа вам полезны, вы до них тянетесь и вырастаете. Вот есть дети, которые, глядя на своих родителей, делали вывод еще в детстве. Я так жить не буду. Есть такой опыт? У служащих это чаще встречается. Вы же прониклись их жизнью, их средой. Прониклись хотя бы потому, что были одной семьей. Вот. Сделали свой вывод. Ваше «я есть» иерархически более развитое. Смотрела на этот опыт как нижестоящий. И выбрала это, мне уже не надо. Понимаете? И все. Вот. Хорошо. Что такое обида? Вот у нас часто это встречается. С точки зрения «я есть» — это какие накопления в человеке срабатывают, что он не делает, что как опыт не сложилось еще в этом «я есть»?
Не хочет меняться, только претензии, что вот это такое, это другое, а сам не хочет меняться.
Так, подробнее. То есть получается, обида — это реакция человека, это его состояние. Когда он ожидал одного, а получил другой результат.
Ну, это же гордыня.
Это реально... Ну, это, похоже, знаешь, не только гордыня. Это неумение объединяться с людьми в отце. Это вот все туда же идет. Это называется неорганизованность «я есть». Разные грани мы сейчас и рассматриваем.
Закрытость
тоже самое. Закрытость какое значение имеет для обижающегося человека? Он не способен прожить мотивацию действий других людей. Примеры очень разные могут быть, да? Даже вот у опытных служащих. Одни служащие приезжают, допустим, вести синтез в другой город. Их встречают, там в гостиницу отвозят, все замечательно. А приезжаешь в другой город, а тебя не встречают. Вот. И когда человек соображает, это часть у него развита, разум, истинность и прочее. И смотрит объективно на условия, сопереживая другим людям. Я, например, так приехала в Москву, я не обижалась, но я пыталась разобрать, почему вот у москвичей другое отношение к ведущим синтезам. А в том экополисе, чтобы встретить на машине, нужно несколько часов практически весь день потратить на дорогу к аэропорту и гостинице, что там доезды очень большие и сложные из-за пробок. Вот. И это нерентабельно, невыгодно, проще самому приезжающему на тот же аэроэкспресс или на такси, и сразу напрямую в гостиницу. Это экономичнее, это выгоднее для самого приезжающего, и ты плюс еще не напрягаешь других людей, не отрываешь их время. И когда ты разбираешься, когда ты начинаешь осознавать, у тебя обиды быть не может в этом. У тебя абсолютно естественная ситуация, ты понимаешь, что самый лучший выход — тебе сесть самому, а не обижаться. Когда тебе не хочет разбираться, обида — это еще глупость. когда человек не хочет в упертости разбираться, потому что одна такая императива сидит у него, именно императива, а не императив. Вот. А меня должны встретить, потому что так принято, заведено. Понимаете? Вот, и тогда что? Возникает обида, человек не разбирается, почему его не встретили. И в некоторых городах, не только в Москве, так же. Я думаю, в том же Санкт-Петербурге и в других городах. И вообще рационально как-то вот нужно исходить из условий окружающих, посмотреть, встречают тебя или нет. Это вот одна обида. А так вы смотрите, любую обиду разберите. Примерно в одном направлении будут ее источники. Когда человек себя позиционирует жестко, вот так должно быть, и не учитывая окружающие обстоятельства и условия других людей, и что? Не получая желаемого. Поэтому обижающийся, обратите внимание на что? На свою мудрость. Не тупите и не обижайтесь. И на самом деле это так. Понимаете? Как только вы себе внутри глубоко искренне сложите все переживания других людям, другим людям, что они действовали из своей логики, из своих возможностей, из своих условий. И представьте себе, что вот в их условиях появились вы со своими ожиданиями чего-то. Они что, обязаны метнуться? Не всегда они мечутся и вам помогают. Если уж помогают, то будьте благодарны, получается. А если не помогают, значит нет возможностей. Или не сложены, или сами так устроены, они не привыкли помогать. Но на это обижаться нельзя, потому что этого желать от них не надо. Понимаете? Нет, за деньги это другая мотивировка. Если уж ты хочешь услуги такие за деньги, плати, пожалуйста. Все тебе обеспечат. Да. Если ты хочешь человеческих отношений и не только за деньги, то, извините, учитывай условия других людей. Понятно? И это касается всех. Это в первую очередь касается родственных отношений. А чё ты на меня не так посмотрел? У него такое «я есть», что он так на тебя посмотрел.
По-другому не может.
По-другому не может, да. И здесь вопрос не обиды, а вопрос нужно думать, как помочь человеку увидеть то, что можно лучше построить в отношениях. Да? Объяснить, показать, если он согласится, это его право воли, он перестроится. А если нет, или не готов, или не хочет, тоже имеет право. И вот такой, как есть. Значит, учитывай, какой он есть, а не обижайся. Тем более, что обиды никакому развитию не приводят. Это такие вот упертости, состояния по жизни, ситуации, когда вот в обиде ты останавливаешься и не развиваешься, разбухаешь только от этой обиды. Доходят? И то же самое у нас служащих касается. А что ты, глава подразделения, меня не включил в такой-то должности, в состав? И вот такая вот обида понеслась. Но дело в том, что некоторые действия некоторых служащих, которые мы иерархически должны все-таки понимать, нам не будут понятны, ибо служащие исходят из огня, который иерархически выше твоей компетенции. Дело не в должности даже, а в подготовке самого служащего. Но часто это совпадает. Поэтому, если тебе мудрости хватает понять, что служащий, принимая решение, чем-то мотивирован, а тебе нечем эти мотивы распознать, прими. Можешь спросить, но не обижаться. Можешь попросить пояснения, но не обижаться. В любом случае, мудрость распознания этой ситуации хромает, если ты обижаешься. Доходит? Доходит. Иногда нам кажется, очень несправедливо поступают другие служащие. Ты сначала выясни прямо на физике, чем мотивировал свое решение этот служащий. А может, там логика есть? А потом сделаешь выводы, прав он или не прав. И даже если он не прав, то что получается? Он такой. Его на эту должность назначил отец. А вот тут распознать решение отца нечем, и все равно придется согласиться. И побыть в этой ситуации этого решения, чтобы разобраться в том числе и понять, почему меня сюда определили. И, как правило, те, кто принимает такую волю, которая через служащих от отца идет на самом деле, только это правильная воля, вот они обычно понимают, почему их сюда назначили служить, а не так, как им хотелось. Причин очень много. Находит? Находит. Отношения между собой. Есть еще понятие коллективного «я есмь». Если «я есмь» — это деятельность воли и духом для человека, каждого из нас, да, личное «я есмь», вот, то есть еще коллективное «я есмь», которое складывается из коллективного действия. И вот «я есмь» тоже может по-разному развиваться, с пробуксовкой, с проблемами или более-менее корректно. Например, если мы объединяемся ради одного дела, служения в доме у отца. Ну, вот я проще всего привести пример на подразделениях, на командах подразделений, да? Служа у отца, наделяясь огнем у отца. По идее, наше «я есть» должно действие свое, каждый лично должен выявлять из огня командного, но который идет к тебе в том числе. Если у тебя личная позиция с отцом есть, ты ее не потеряешь в команде, отсюда позиция первого, и ты что, встроишься этой деятельностью, плюс еще добавишь коллективные задачи для себя, ибо они тебя касаются, ибо ты часть команды. Какие бывают крайности в этом случае? Когда каждый, или в большей степени каждый, опирается на свое личное «я есть», учитывает интересы, волю, перспективы лично себя, а все, что касается командного действия, то, что команде поручает владыка и отец, это же дополнительная нагрузка, дополнительное действие, это все этим пренебрегается, потому что у меня есть поручение отца, а мне коллективное якобы отец не поручал. Это полная глупость. Отмазка. Если ты в команде, у тебя обязательно есть коллективные поручения. Приведите примеры коллективных поручений для вашей команды как одного из подразделений. Что всей команды вы должны делать? А? Часть разрабатывать. Раз. Поддерживать командное состояние огня. Два. Это с этого начинать нужно было. Что еще конкретно, допустим?
Новый круг собирать каждый год.
Вот, считываешь мои мысли, да. Задача команды служащих не зациклиться на себе самом. Бывает коллектив такой эгоистичный. И очень часто встречается в очень подготовленных командах. Когда, не дай Бог, тут я есть сидит, придет новенький и меня сместит с поста. Не дай Бог, этот новенький, нет, у кого там поста нет, как вы считаете, да? Вот посты у всех есть, должности я имею в виду. Вот, если вы своей должностью так вот не дорожите, вам будет казаться, да ладно, сместят и все. Тоже некорректно. Вот, но некоторые держатся за свою должность чрезмерно сильно, не понимая, что отец на каждую должность назначает того, кто наиболее к ней подходит. И приходит новенький. Если он наиболее подходит на место главы подразделения, он там должен быть. А глава подразделения перестраивается на другую должность. И на другой должности есть чем развиваться. И даже без этого «и». Понимаете разницу? Ибо любая должность у отца тоже неповторима. Вот. А у нас бывает, ну, если команда эгоистов, каждый на своем, и позиция такова. Есть дежурные по офису, пусть они убирают. Есть ответственность за новый круг. Обычно это какие-то из аватаров, там в должностях прописано. Вот пусть они и собирают. Но коллективное поручение касается абсолютно каждого. И у отца это тоже и вам пишется такое поручение. Участие в организации нового круга. И то, что вам это не говорится каждый день, это не значит, что этого поручения нет. Участие в поддержании огня и синтеза подразделения для явления части отца людям. Понимаете? А значит, ходить на советы, проводить свои советы и разворачивать занятия с теми же людьми – это обязанность каждого. Каждого. Прошедший один синтез имеет право вести занятия. А вот ведет ли он? Отец смотрит на это волеизъявление, это из «я есть» ведет. У нас есть служащие, которые вообще не ведут никаких отношений с людьми, потому что они или, первый вариант, сами считают себя несовершенными, вот, и хотят сначала все изучить, а потом общаться с людьми, это отчужденность от людей. Жизнь при этом не заканчивается, когда вы изучаете. Б, это другой совершенно вариант, когда нечего мне с ними общаться. Такова позиция. Мне неинтересно с ними. Это гордыня по отношению к людям. И внешне так не говорится. Человек даже сам в себе это не видит. Он даже мысли не складывает таким образом. У него сами поступки таковы. Они исходят из глубины воли духа «я есть» человека. У этого человека парадигма такова, которая допускает, что я вот здесь ведусь отцом, я ведом отцом, я развиваюсь, я тут талантливо совершенный, а все остальные люди потом когда-нибудь дойдут. У нас же так на синтезах и говорят. Сначала служащие, поэтому я первый, во всех смыслах первый, а потом они, все остальные, пятерасы в смысле. Это гордыня. Гордыня «я есть». Доходит? Это в парадигме так записано. Все, что говорится, это особенности парадигмы лично каждого из вас. Когда парадигма, она определяет вообще, какому быть человеку, как человеку жить, каковы вокруг вообще состояние мира, параметры мира, чтобы в этом мире жить. И вот такого человека в парадигме прописано. Есть люди первые успешные, а есть быдло, которое тянется за всеми остальными. Я называю сейчас жестко, вы люди культурные, и это не будете вслух говорить, но в поступках это может присутствовать. Понимаете? Это все равно, я есть, записано, значит, все равно вы это допускаете. И рано или поздно это, кстати, где-то прорывается. Доходит? Тогда вопрос коллективного роста «я есть». К чему мы должны стремиться? Принцип первого равного, не надо объяснять, уже много раз об этом говорили, когда мы должны учитывать свои личные поручения от отца, личное «я есть» взращивать. И плюс еще у вас добавляется коллективное поручение, ибо человек всегда был и остается коллективным существом, и без общих коллективных вопросов человек не встраивается в команду и теряет собственные условия развития, между прочим. Это тоже от глупости. Когда человек недопонимает и парадигмально недоскладывает, какие отношения должны быть между людьми. Это парадигма отношений между людьми, вот так скажем. И она наслаивается, она определяет, как мы служим в команде, какие простраиваем отношения в той же команде. Это парадигма восприятия другого человека. Это маленькие парадигмы, на маленькие темы, но это тоже должно быть парадигмально определено. Где парадигма – это вообще-то огонь учения синтеза, который организован в материи, в записи синтеза. Где парадигма – это определение от отца, но распознанное нами, что как устроено в мире отца, в котором мы живем. Если мы эти фрагменты парадигмы усваиваем правильно, вот в этом у нас, в этой теме наступает прорыв, потому что мы эффективно в этом живем. Наше «я есть» поступает так правильно, как отец тебя и мать поддерживают. Как только у нас парадигма хромает в каком-то вопросе, «я есть» там складывает неправильные записи, что получается? Пробуксовочка. А почему меня недооценивают? Найдите хотя бы контекст этой фразы. Это не фраза, это мысль у некоторых. Меня не так оценили. Что записано в «Я есть»? Или хотя бы контекст его записи. При этом какой? Вы должны это распознавать. Что вы бы ответили такому человеку? Вот он вскликнул, или вы прочли в нем. Меня неправильно оценили. Меня недооценили. Ну, примерно в ту сторону. Первое. Чему тебя кто-то должен оценить?
Это зависимость от чужого мнения.
Ну да.
Ну это опять же гордыня, что я тут лучше.
Нет, дело не в гордыне сейчас, а в том, что человек ждет, что его должны оценить, лучше похвалить, и тогда ему приятно быть в обществе.
Ну, вообще должны.
Да, должны здесь тоже иметь значение. А людям не до этого. Они в другой теме. Понимаете? И вот здесь возникает две крайности в коллективах, когда мы или отчуждаемся, этот тип сказала, или когда мы так проникаемся, объединяемся, что перестаем иметь свое «я», не выходя из этих общественных связей. И возникает другая крайность команд, духа команд, которая возрастает некорректно с точки зрения коллективного «я есть» нынешней парадигмы, фактически взращивается коллективная сущность в зависимости людей друг от друга. Когда мы все должны абсолютно одним и тем же делом заниматься. И должны, и не должны. Если абсолютно одним делом заниматься, то не теряя своего «я». А если вы как загнанная лошадь, именно лошадь, животное, пашете, бегаете, одним другим занимаетесь, но свои личные поручения пред отцом не реализуете, это зависимость от условий, которые вы на себя взвалили. Вы потеряете со временем свою «я». Если вы вообще не умеете говорить с людьми, вы участвуете в командном деле сбора нового круга синтезов, огнем и синтезом. Вы не выходите из этого поручения. Но вы не открываете рот перед людьми, чтобы их не испугать. А как это определить? Свободой воли каждый определяется сам. Или ошибается, или попадает в точечку. Понимаете? Или все должны под одну ребенку в один и тот же час все бросить свои дела и сделать коллективную практику. Ну, может быть, большинство смогут переорганизовать свою жизнь. Но если при этом что-то еще важное вы теряете из своих личных поручений, ситуация не складывается, теряется ваше лицо, личность, вот, то это тоже некорректно. Это зависимость от командных действий. Когда родственники смотрят на вас, особенно еще когда безмозглые начинают вслух говорить практики, и шарахается от них, закрывает дверь в вашу комнату, говорит: тихо, мама молится. Я и такие примеры знаю. И вот здесь рождается коллективная сущность тем, что мы подвержены влиянию и зависимы от коллективных поручений, что мы их тащим на себе, иногда тащим то, что уже не нужно тащить. Иногда мы не выходим из старых поручений, их не преображаем и тянем на себе, потому что мозгов не хватает сообразить, а может выйти к владыке и спросить, а надо ли это делать, или уже, может, не надо. Ведь что вверху, то и внизу, как у нас теряется смысл каких-то действий со временем, да? Так и раньше. Вы представьте, если бы оставался смысл приходить к Богу в рубище и на услуги. При этом цивилизация развивается, уже машины летают, а мы должны соблюдать традицию осликов. Вот. Это все рационально? Нет, не рационально. То есть какие-то дела завершаются, как здесь на физике, так и у отца. Иногда завершаются не с тем результатом, не в то время, как мы видели и планировали. А когда они теряют смысл продолжения, а смысла мы не всегда видим. Поэтому лучше спрашивать у владыки, а может команде завершить какое-то поручение? Это мне уже третий какой-то сигнал на эту тему за эту неделю. У нас на совете отца в Москве мы именно на этом совете завершали старые поручения, сжигали их, чтобы они не тянули нас назад. И там повскрывались поручения, которые тянутся для каждого служащего и для команды всей нескольких лет давности. Знаете, как стало легче сразу? Потому что некоторые поручения потеряли свой смысл. Потому что они должны были исполняться в других условиях, которых уже нет. Вот так и по жизни тоже. Вот так и в команде тоже. Зависимость от старых поручений, зависимость от коллективного действия. Когда ты в него входишь, то ты не умеешь выходить из него в своей свободе воли. Это рождает коллективную сущность, где дух организован в целом для всех некорректно, не так, как отец ожидает. И тогда этой коллективной сущности подвержены все служащие. Некоторые это преодолевают, у них бунт возникает. Чего это я так должен действовать, как ты сказала? А все остальные слабые, зависимые от этого коллективного, неправильно организованного духа, то есть сущности, говорят, ты что, ты выпадаешь из команды, ты отделяешься, ты не как все. Правильно, не как все, он не такой, как все. Поэтому здесь вот эта грань складывается из того, как вы умеете входить в командные отношения, и точно так же легко выходить. Это отрабатывается как в личной жизни, не только здесь, в подразделении команды. Семья – это тоже общение людей, правильно, общество? На работе тоже команды всякие складываются по разным задачам. И вопрос в одном. Вот ты вошел, допустим, в отношения с начальником, ты его подчиненный. Ты на работу пришел, ты исполняешь его поручения, его слушаешь и так далее. Ты из работы выходишь. Даже если этот начальник не особо тебе приятен и нравится, допустим, ты несешь с собой домой остаток, вот этот осадок неприятный в отношении с начальником. Несешь, ты еще в зависимости от него. И он продолжает на тебя влиять таким образом. Не потому, что он хочет, а потому что ты взвалил его дух на себя и продолжаешь его перерабатывать, проживать, то есть. Продолжает жить в этих условиях, которых на самом деле быть не должно. Ты идешь в семью, а там другие условия, там служебные условия завершаются. Или наоборот, вышли из совета, аватар аватаром. И таким же аватаром вваливаетесь в семью. Бедная семья, понимаете? Вы не вышли из этого аватарского состояния, не переключились на человека, который внутри продолжает быть аватаром. Но в семье вы, прежде всего, человек с такой-то должностью, там муж, жена, мама, папа и так далее. Вот. И что продолжаете эти отношения? Этот огонь и дух перерабатывать в семейных отношениях, а там это нереализуемо. Вот так, видите? То есть получается зависимость духом. Лишает человека свободы воли. И тогда что? Человек не развивается полноценно огнем. Он ущербно его стяжает, потому что в неправильных состояниях, в чужих натянутых состояниях духа и переработки их, ты не можешь в полной мере вместить тот огонь, который тебе отец дает. Видели? Увидели. Далее. Если, допустим, вы общаетесь просто друг с другом, Вы разошлись. У кого-то остался осадок. Может быть, обратная реакция. Вы счастливы от общения. Но вы не завершили эти общения внутри себя. Или с осадком, или вот этим счастьем начинаете входить в следующую ситуацию, не соответствуя ей. Это зависимость духом друг от друга. Когда вы поговорили с кем-то, пример такой. Человек принял решение не то, которое вы ожидали. Человек может поступать, говорить, действовать, ну, не так, как вы ожидаете. Это все закономерно, на самом деле так и должно быть. Вы начинаете перерабатывать его решение. А как бы я поступил? Мусолит внутри себя. Иногда говоря ему, иногда не да. Иногда внутри у вас остается возмущение. Ну ты посмотри, ну какая сволочь, ну как так можно жить и тому подобное. И как человек этого не понимает, тупица полная. И вот это вот выходите, вот это переживаете, да? С человеком давно разошлись, у вас другие ситуации должны быть, другие события должны быть вокруг вас. Вот. А вы тянете этот след отношений с другим человеком, не выйдя из этих отношений. Почему? Потому что не согласны с этим человеком. Потому что у вас такова воля, которая приказывает, вот так нужно действовать. Вот это правильное действие, а тот человек этого не видит. А он не может видеть по своей подготовке. И вы начинаете вот это мусолить, как можно не видеть. Это все пустопорожнее действие. Но тем не менее, вы это перерабатываете, у вас след, осадок остается просто приятный, вернее, на неприятных примерах понять не будет. Вот. И вы начинаете что? Быть зависимым духом от этого человека. Вместили его эманации «я есть», не приняли их, как они есть, возмутились, это вызвало у вас такую вот зацепки духа. И что? Начинаете это все в себе перерабатывать, пока не угаснет. Вот это вот след, волна общения, неприятный осадок. Это зависимость духом. И согласитесь, у нас это очень часто проходит. И даже если хорошие отношения, включились в хорошие отношения, замечательно, комфортно пообщались, провели время. А дальше нужно понимать, что у каждого своя жизнь. И все время такие отношения быть не могут. Дальше будут другие события, ситуации. А дальше нужно что? Понять, что нужно разойтись и оставить человека в покое. Даже самые приятные гости когда-то уходят. Но это не значит, что после вкуса их пребывания нужно долго перемалывать, даже наслаждаясь. Ах, как хорошо нам было. Да, замечательно было. Но это пережевывание старого духа отношений, когда событие завершилось уже. Это зависимость духом от других. Вот смотрите, какие тонкости мы должны с вами видеть. Это не тонкости для метагалактики, это основы этики отношений, между прочим. Сложили, да? Вот. Вопрос. Значит, человек, он в своей парадигме сложенной, усвоенной, из того, что жизнь предлагает, да? В том числе синтез, это часть вашей жизни. Вот. Он вкладывает в некую свою парадигму, но вопрос следующий. Для чего? Куда и в какие отношения я есть должно развиваться в этой эпохе? Какие коллективные отношения людей, самые высоко организованные, должны быть в этой эпохе встроены? Вы когда ищете ответ, думаете, на что опираетесь из известного вам?
Синтез с аватарами.
Ну, и что вы синтезы с аватарами выяснили? А вы решили, что они вам ответ дадут, если на синтез с ними опираетесь?
Как-то по-другому проживешь на своем.
А вы сами что думаете на эту тему? При чем тут аватары? Я вас спросила на аватары. У нас уже экзамен для вас, а не для аватара. И так и по жизни, между прочим. А мы с аватарами, сейчас я спрошу, я пойду выйду, спрошу. А есть чем спрашивать, если ты не готов к ответу. Поэтому соображаем сейчас сами. Какая самая высокая организация общественных или коллективных отношений людей утверждена отцом на эту эпоху? И почему? Почему это будет сложнее? Сначала ответьте просто. Организация коллективных отношений между людьми. Самая высокая для всех людей, объединяющая всех людей. Нет. Далеко не все должны быть в партии. Мелко общество уже было. Вот, это галактическая империя. Я не зря спросила. Внимание. Когда вы распознаете лично сами, тихо-тихо, на что вы опирались? Смотрели на то, что есть вокруг общества, да? На то, что активно бурлит в их дело, партия. Это важно, партийные отношения. Не все до них доходят. Может быть, не всем они будут поручены. А что было высшей формой организации людей, коллективной, в пятый раз? Цивилизация. Об этом сейчас все говорят вокруг. Наша цивилизация, цивилизованность, она такая, всякая и так далее. Да? Вот. А что дальше? Если цивилизация была, в эту эпоху она должна просто качественно измениться, она не отменится. Ни общество, ни партия не отменится. Они все имеют свое предназначение. Но если эпоха ведет куда-то дальше, должно появиться что-то еще, как форма организации коллективных отношений людей. Что идет дальше уже этой эпохой? И исходит из ее новых возможностей. Это то, чего не было раньше. Это метагалактическая империя. Это не империя, как одно государство. Это не государственный строй. Давайте так увидим. Потому что государство остается на горизонте общества. Давайте так увидим. Даже нация, общественный государственный строй, преодолевает. Она сейчас иерархически выше, а значит значимее, чем государственный строй. А нация определяется развитостью цивилизационных отношений. Но это сложно пока. Люди пока это не готовы воспринимать в целом. Поэтому максимум, что воспринимается конкретно, это нация. Цивилизация знает, что есть, но какие-то ее определенные параметры непонятны. Мы смотрим по культуре и говорим, человек культурный, значит цивилизованный. Не всегда это совпадает, но смысл в том, что рассмотреть цивилизационные отношения нам пока сложно, хотя придется. И если по словарям цивилизация определяется как вид движения материи, это очень хорошее, удачное определение, между прочим, философское такое. Вот, то увидите, пожалуйста, что цивилизация, становясь метагалактической, завершая сугубо внутренние планетарные цивилизационные векторы движения, да, она должна иметь метагалактичность своего движения. То есть материя, а это что и кто? Это окружающая среда, это сферы деятельности людей, это сами люди. Все подвержены цивилизационной организации. Согласны? И это меняет свое качество и характер на метагалактичность. Метагалактическая среда вокруг отцом сложена, а вот метагалактическая отстройка человека не завершена, она в процессе. А значит, и варианты отстройки там, техники, технологий, того, что внешнее человечество организует вокруг себя, это еще в процессе в метагалактичности. И это к цивилизации. Это нужно понимать. Вот. Тогда у нас остается нация, которая основывается на экономических основах и началах, да? Экономических, культурных каких-то. Где нация — это особый уклад экономической жизни или экономики жизни. Вот. С этого времени она начинается, она нечто большее себя включает. А потом уже под это подстраивается форма государственного строя, избираемая людьми, из известных хотя бы. Видели? Вот. И если раньше вот эти все варианты организации людей, и общества, социума, вот, и, допустим, нацию, цивилизацию мы проходили, то в этой эпохе еще что-то более высокое, еще более глубоко нас организующее должно появиться. Это метагалактическая империя, как форма организации человечества, метагалактики Фавси, как минимум. Но на самом деле это синтеза четырех метагалактик. Метагалактическая империя объединяет человечество синтеза четырех метагалактик, не только метагалактики Фа. А значит, в четырех метагалактиках есть разные формы цивилизации, как составляющие. Это не только наши планеты, а другие, только человеческие цивилизации. Не техноцивилизации, есть минеральная цивилизация, технические цивилизации, технические существа и ее составляющая, это сюда не относится. Здесь именно человеческие цивилизации объединяются будут в метагалактической империи, когда огонь и синтез человеческий, манируемый в том числе планета Земля, он будет что? Охватывать все четыре метагалактики. Может быть, не знаю. Где галактичность в переводе означает человекоподобный. И не факт, что человек, а подобный человеку, понимаете? И остается нижестоящей формой организации, недостаточной для этой эпохи. Где галактичность отношений будет развиваться, но по метагалактическим стандартам. Как частный случай духа окружающей материи метагалактического. Понимаете разницу? Понимаете. Молодцы. И тогда что? Что такое метагалактическая империя? Нужно сложить ее образ, как те перспективы внешние, организующие всех людей, и наше «я есть им» каждого в этих условиях. Ваши варианты. Чем будет характеризоваться метагалактическая империя? Предполагайте. Можно в общем говорить, можно в частности. Попробуйте образ сложить.
Вы в Египет ходят, все делают.
Это варианты материи. Нам нужен человек, прежде всего,
с его сущностью из начала стоящего отца.
Вот, ну молодцы. В принципе, вы туда смотрите. То есть смотрите. Человечество, которое входит в метагалактическую империю, должно быть ипостасным отцом. Вот здесь есть много доказательств. Давайте увидим одно из них. Империя, однокоренное слово, с каким словом?
Императив.
Императив, императия. Ну, если императив в шестерке, к фундаментальностям, то императия 14, да? Но в любом случае это что? Это горизонт материи какой? Чем она характеризуется? Мудрость человеческая, да? Что еще? Ментальность. Операционность. Это истинность, разумность по совершенным частям у нас стоит сейчас. На этом 14-м горизонте, да? Сюда будет относиться. То есть какое человечество должно быть во внешнем выражении, чтобы быть ипостасным отцом?
Мыслить,
мудрым.
Мудрым.
Мудрым, да? Вот. умение действовать императциями лежит в основе организации такого человека. Минимум. Где императция – это светотворенность. Когда человек воспроизводит свет с новыми записями, управляя нижестоящей материей. Свет записями мудрости. А мудрость определяет владение человеком какой-то материей. Управление сюда все будет относиться. Это фиксация минимум двух миров тонкого и физического. На таком минимум двух миров. А внутренне могут еще два мира вырастать. Да? И отец у нас за пределами 16 риц. Горизонты материи — это не отец, это внешний. Сам отец в синтезе всего за пределами. Мы берем по 16 хотя бы. Также точно 64 риц работает. Отец за пределами, чтобы его выразить, нужно что? Внешний, вернее, внутренний я соответствую отцу, внешний я выражаю мудрость. Вот это тот принцип жизни, который ведет нас на шаг дальше, чем пятирасовый. Человек внутри искал любовь отца, а вовне выражался какой-то ее формой. В основном мы на форму ориентировались. Именно поэтому у нас планета на третьей орбите вокруг Солнца. У нас троичное творение было. У нас три мира было. И третьим планом, как моносическим, организовывалась по жизни человечества планета Земля. Понимаете, да? Физически, но моносически физически. Дальше мы идем глубже. И делаем, если там рассматривать в четырех позициях, то человек должен быть прямым выразителем отца по ключу 4.1, из любви в синтез идем. Внутренний у человека отец, а вовне окружающая реальность. И он сотворяет вместе с отцом эту материю и держит всю эту центровочку вот такого человека. Мудрость. Что еще? Мудрость для ипостасности внутренней по отношению к внешнему выражению. Вот. И императционность, и владычество людей. Чтобы владеть материей. Владеть — это управлять в том числе. Но при этом внутри ты развиваешься отцом напрямую. Без этого развития отцом владеть будет невозможно. Нечем. Это вот такой вот расклад того, куда мы идем. На основании всех стандартов. Не отменяя ни одного стандарта. И чем больше стандартов в совокупности вы учтете, тем качественнее и точнее будет ваше действие. Вот так вот. Как только вы начинаете выпадать из какого-то стандарта, типа первого равного, вас начинает заносить, и вы понимаете куда. То в гордыню, то в самоунижение. То в отчужденность, то в рабскость, то в зависимость от отношений. Вот. А человек, в общем, должен уметь управлять этим гармонично, чтобы отца выразить и объединиться с другими. Вот. Следующее, допустим, человек должен быть ипостасен отцу, то есть прямой выразитель, внутри огнем и синтезом, как минимум, творением начал, вовне чем? Делами. Это так. И вот такой примерно человек не ниже входит в метагалактическую империю. Именно поэтому нас всех перевели в служение минимум ипостасями. Чтобы, стяжая этот огонь и синтез, мы научились таковыми быть.
Можно еще такой вопрос посмотреть? Именно если рассматриваем взгляд империи, да, то заложенные совершенные части, которые вот они окружают, как будто бы это и реализация их.
Можно.
Совершенно.
Можно.
Полномочность.
Да. Если дальше глубже смотреть, то максимально большое значение будет иметь, что для выражения такого человека, для жизни его метагалактической империи, это совершенная часть. Почему? Если обычные части, там, накопление, переработка их встречают, совершенные части – это прямое явление отца. Это всегда действие в точечку. Это всегда мощное действие. Это совершенно правильно. Дальше. Человечество ипостасное отцу. Сама сфера организации Метагалактической империи, вы тоже правильно сказали, это максимум высокая, их дива называется. Изначально восстающий дом изначально восстающего отца, или если коротко, дом отца. Империя – это организация материи в доме у отца. Видели? Именно положениями из дома, как синтеза двух октав, будет определяться качество материи Метагалактической империи и основные ее положения. Понимаете? Для чего? Для того, чтобы, развиваясь, живя империей в нашей октаве бытия, мы растили наше совершенство и качество до следующей октавы, когда-то туда переходя. Иначе потеряем вектор развития. При этом материя Метагалактической империи, понятно, метагалактическая. То есть множественное, много миров, много видов материи, видов организации материи. И такой же человек должен быть при этом. Что еще? Центровка и управление. Кстати, империя – это какой горизонт по стандартам нынешним? Кто смотрит распоряжение? 28. Если по 16 лица, то 12 горизонт, да? То что у нас на 28-й позиции интересного есть?
Партия.
Нет, партия на шаг ниже. Синтез физичность. Значит, империя – это цельность условий и человека, и окружающей среды, состоящая из множества материи, постоянного какого-то процесса организации материи, и не только вещество на физике, как синтез физичности, а весь синтез организации материи во всех реальностях, цельностях и так далее. Это все вместе взятое, все равно это физично пахтается. С точки зрения следующей отцовской октавы бытия, мы для него физичны, как нижестоящая октава. Понимаете? Значит, синтез физичность – это то, что неотъемлемым будет состоянием Метагалактической империи. Это значит планеты не только нашего горизонта развития и человеческие цивилизации, не только физические будут участвовать в этом, а и тонкомировые, и есть тонкомировые без физичности цивилизации. И люди могут быть разных уровней организации материи, разных ВЦР, разных высоких цельностей. При этом, как цивилизация организуясь, тоже будет участвовать в этом. Вот берете все горизонты материи. На все горизонты, как на физике, мы должны научиться жить. Это полнота, синтез физичности. Видите? Потому что дом вот эту синтез физичность и достигает. Вот. Но управление, принцип управления вот этой всей материи, в чем будет состоять? Что нового будет в Метагалактической империи? Прямое управление отца. Чего раньше никогда не было. Нет, в начале пятый раз. Религиозные организации. Но это не отец напрямую. Это религиозная организация, которая как бы вела человечество к отцу. Как бы так считалось, да? Хотя они так не считали. Религиозные организации участвовали в государствах, были слиты с государством. Что хорошее сделал товарищ Владимир Ильич? Тем, что он разделил церковь и государство. И мы этим получили возможность научиться не религиозному общению с отцом, а светскому, сциентичному. Понимаете? Когда мы на основе знаний материи, законов, стандартов материи участвуем в творении с отцом. Не вообще как-то религиозно, папа, я в тебя верю, я понятия не имею, какой ты там и что ты там делаешь, да?
Я только в тебя верю, тебе молюсь. Вот этого сейчас крайне недостаточно. Это будет очень некорректным для человечества действием. Фанатизм – это вера без знаний. Это фанатизм называется. Это отрицательная черта человека и не способствует развитию человека. Тянет его в животное царство. Не дает развиваться. А установки, программы, какие-то догмы, которые ограничивают человека, типа «не дано тебе», это вот все должно уйти в прошлое. Человечеству очень много дано, если он в прямых отношениях с отцом. И что каждый человек должен будет уметь наладить прямые отношения с отцом. Причем не так, как мы сейчас. А научась воспринимать, выходить объективно к отцу, а не в иллюзиях говорить, что я тут у отца уже по следующей октаве бегаю. Понимаете? Вот. И... Ну, это глупость и зацикленность я есть у меня разуме, кстати. Когда я решу, так, значит, так уже действую. Вот. Должен будет человек научаться брать поручения от отца, дополнительно много стяжать огня для исполнения этих поручений. Фактически развивать материю так, как у отца. Почему? Потому что она эталонная, на нее имеет смысл ориентироваться. Согласны? Так мягко говоря. Вот. Что касается объединения людей, если отец присутствует светски, то есть люди все принимают, знают, что отец управляет всем, а мы туда сдвижемся, неукоснительно движемся в эту сторону и знаний, и веры людей, чтобы не говорили, да, то обязательно должно быть правительство, выражающее отца и от отца. То есть любое правительство, вот возьмите, допустим, наше государство, есть президентский аппарат, есть исполнительная власть, есть законодательная, есть, собственно, президентский аппарат. Вот любые эти ветви власти, как волевые ветви, развивающие материю от отца, они должны быть согласованы с отцом. Что правительство? Прямые выразители отца, если все люди еще не научаются этим, они обязаны выражать отца. Что все ветви власти, может быть, там не только такие будут, как бы, но ветви-то не особо у нас звучит уже метагалактично, да, все какие-то направления власти, да, в виде законодательной или законотворческой, и в виде исполнительной тоже должны быть выразителями отца. Что население, каждый человек должен туда же стремиться. Тогда это будет империя в доме у отца, потому что должна соответствовать дому отца. А без ориентировки на отца это не получится. Вот. И вот отсюда будут складываться разные выражения метагалактической империи. На сейчас объявлено, что столица метагалактической империи будет планета Земля, где планета Земля будет иметь представительство или, допустим, посольство от разных других цивилизаций на других планетах, пожалуйста. Но при этом столица будет однородной. Вот на последнем синтезе Виталий приводил пример. Допустим, если брать отдельно территорию Крыма, то там идет постепенное слияние всех городов, единая инфраструктура. Россия еще этого не достигает, большая очень территория, но движется туда же. И последнее событие это доказывает, именно смены правительства, министерства. Вот. И постепенно единое управление вот этой столицей будет приводить к тому, что будут стираться законодательные различия между разными странами, потому что люди, это все люди планеты Земля с абсолютно равными правами, да? Экономический уклад будет выравниваться на разных территориях, и теперь нынешних государств, даже материках. Культурные будут стирания, это тоже уже процесс идет, да? Вы сейчас азиатскую женщину часто не различите от западной. Потому что какие-то рациональные решения в поведении, в одежде, там, в каком-то образе внешнем, он доминирует над нерациональным существовавшим раньше.
что люди больше принимают, к чему тянутся, что им полезнее, выгоднее, как они считают. Вот то и исполняют. И, в принципе, это тоже правильно. При этом какие-то культурные грани должны оставаться. Как они будут выражаться, мы тоже пока не знаем, потому что культура сама по себе тоже будет меняться. И что мы будем называть культурой, это еще нужно будет сложить в перспективе. Потому что она из тонкого мира исходит, а у нас пока это не развито. Мы пока физично все воспринимаем. Вот. И так далее. То есть получается, что у нас планета Земля, столица, однородная, жизнь на всех материках. Отсюда и инфраструктура, это значит помощь. У нас не должно быть на одном материке голодающих, на другом больше половины продуктов выбрасывающих людей. Потому что нерационально применяют. То есть распределение, логистика, экономика там будут при этом разворачиваться общим таким вариантом на всей планете. Вот. С фиксацией разных других представителей других планет, ну, допустим, в разных точках нашей планеты. Почему нет? Там, где это выгодно, там, где это целесообразно. Вот. А единая космическая среда, которая не вакуум холодный, а которая что? Есть живое пространство Отца, живая субстанция, когда Отец своим телом охватывает дом и его ведет с собой телесно в том числе, вот космос должен так восприниматься, как живая субстанция, будет объединять разные цивилизации, разные планеты, но каждая планета очень разная. Чем больше разницы, тем больше вариантов разных цивилизаций, тем мощнее будет метагалактическая империя. Тем шире будет ее диапазон, а значит выше будет развиваться качество. Это все никуда не... Я строго логически на основе и законов диалектики, и разных стандартов Отца пыталась это обосновать. Попробуйте найти вот противоречия стандартам. По идее не должно быть этих противоречий. Может быть, что-то не учтено, но со временем мы все научимся учитывать. Угу. Видели? Вот метагалактическая империя. При этом внешнее техническое развитие обязательно. И причем с целью освоить все космическое пространство 4 метагалактик. Отсюда нам 65 миллионов лет дается. Это очень длительный процесс для материи. Вот. Внутреннее, еще раз, это человек минимум апостась. Но в этой среде растут люди, отцы и люди, матери. Но это уже появляется основание, если человек достигает ипостасности, да? Отсюда и учителя, и владыки, и так далее. Поэтому, когда нас определяют учителями синтеза, это говорит о чем? О том, что Отец уже доверяет управление космосом нам. Остается с нас спросить, а мы так думаем, что мы для этого делаем? Как мы готовимся, как мы развиваем себя для этой должности. Можно вслух. Увидели, да? Видели. Вот. Это метагалактическая империя. И вот когда мы, вот этот образ метагалактической империи, как часть парадигмы усваиваем, а не просто слушаем, как фантастическую сказочку. Многие из вас сейчас в таком состоянии были. Вот тогда это, эти все законы и варианты действий начинают проявляться внешне. Пока мы не верим, до конца не преображаемся парадигмой метагалактической империи, ничего подобного у нас не начинает происходить. Согласны? Пока мы говорим о том, что это сказочка, у нас никогда не будет партии, у нас никогда не будет гражданственности. Кстати, маленькое пояснение, это уже парадигмальное объяснение. Кто есть гражданин? Мы знаем внешние формулировки, да, которые часть этой гражданственности показывают. Да? Это житель какого-то государства, активный, принимающие участие в деятельности этого государства. Ну, гражданская позиция другая, у нас вопрос, кто есть гражданин. А представьте, мы с вами должны стать гражданами метагалактической империи. Есть граждане планеты Земля. Некоторые уже себя так называют люди. Которые не зависят ни от одного государства. а входят в следующий сом, так называемый, следующее единство. Это когда все государства планеты объединяются в самой планете, ее сферы условий. И это будет вести к гражданству планеты Земля. Так что особенного в гражданине, вначале он человек, что в нем обязательно должно быть, чтобы быть гражданином чего-то, ну, например, той же планеты Земля или метагалактики ФА, или всей метагалактической империи. Прежде всего, гражданин – это человек как единица, или общество, или коллективность, коллектива людей. Но эта единица характеризуется особенностями «я есть». Тогда у каждого гражданина должно быть активное действующее «есть», и это «я есть» должно быть синтезировано с коллективным «я есть» той же метагалактической империи, пока его нет. «Я есть» и метагалактическая империя. Так минимум государство внешне физически, хотя бы одно, должно вначале признать метагалактическую империю. Подтверждения на физике нет, не будет. Вот, но слово «метагалактика» пока еще вызывает отчуждение. И пока у нас в подразделениях зреют эти отношения, имперские, метагалактические, гражданственные, ну и то с большим скрипом. Надо даже не понимать, что такое партия. Нас судят о партии по собраниям, по необходимости в них присутствовать. Это всегда вызывает напряг и так далее. Так вот, когда «я есть» у каждого из вас синтезируется с «я есть» какой-то большой коллективной формацией, тогда формируется гражданин этого вида организации материи. Или гражданин государства, или гражданин планеты, или гражданин метагалактики ФА, или гражданин метагалактической империи синтеза четырех метагалактик. Гражданин от «я есть» начинается. Именно этим можно объяснить негражданские позиции у некоторых людей. Им плевать на гражданское общество. Им плевать на людей. В накоплениях «я есть» мало человеческого. Таких людей вокруг полно. И у нас в том числе таких накоплений еще полно. Когда мы не сопереживаем в этой синтезе единстве «я есть» частного и коллективного, тому, что происходит в целом, например, в государстве. А мы уже граждане своего государства. Если вы сопереживаете, у вас «я есть» встраивается. И гражданская позиция будет расти. Это десятый вопрос, чем вы ее как будете выражать. Вопрос о единстве до цельности «я есть» частного и коллективного. Тогда формируется гражданская позиция. Это параметр парадигмальный. Вот так отец установил гражданственность на синтезе коллективного и частного «я есть» начинает расти. Это парадигмальная запись. Но вы ее сейчас послушали, мы ее сейчас даже, может быть, стяжаем. Но будет ли это записано в ваше «я есть», зависит от вашей воли и той глубины, насколько вы сможете, согласившись своей волей, принять это положение. Некоторым будет претить это положение. Терпеть не могу быть обязанным кому-то. Обычно этим мотивируют. Почему? А потому что все вокруг быдло, что с ним должен объединяться? Какая там запись парадигмы? «Я есть» соответствующая. Гордыня нечеловеческая. Божественная в кавычках. Божественность ниже человека на эту эпоху. Запоминаем. Самое главное, складываем в себе преодоление божественности как превосходство ракурсом галактической материи, где освоение разных вариантов материи в галактике есть. Во-первых, там один вид материи в одной галактике. Это освоение идет вот этот состоянием превосходства, когда ты сравниваешь, а другие рядом тоже освоили или нет. Более того, из этого делаешь оценку. Почему? Если один вид материи, это не полный человек на эту эпоху. когда вы повысите свое достоинство до истинно человеческого, все это будет понятно, естественно, у каждого из вас. И поэтому боги, если внимательно посмотрите на них и то, как они зажигали, вам покажется детским садом, который разбаловался. Это вот то, что они творили в пятый раз. В том числе допуская взращивать людей как пищу для себя. Это животные отношения, но не человеческие. Сожрать отца другого — это не по-человечески. Потому что в каждом человеке отец. На эту эпоху уже есть отец. Дошло. И тогда, чтобы выросла настоящая гражданственность в нас, как гражданственность метагалактической империи, нам необходимо космическое объединение. А для начала масштаб «Я есть» мы развернуть на весь космос. Синтеза четырех метагалактик. Есть, да? Что мы с вами сейчас стяжаем? Мы сейчас с вами в практике стяжаем парадигму «Я есть» каждого из нас. Еще раз говорю, от вас зависит, насколько вы ее примете. О чем эта парадигма? Я сейчас не имею возможности это все писать, вам отец направит разные выражения парадигмы. Вот. Единственное, что нужно помнить, парадигма, она исходит из учения синтеза. Поэтому, чтобы парадигмальность росла и развивалась, чтобы мы четче ее воспринимали, организовывались так уверенно, вот такими положениями, чтобы могли вот обосновать каждое свое положение стандартами учения синтеза. Но тогда вы будете меньше ошибаться, да? Чтобы это происходило, нам необходимо еще стяжать учение синтеза у отца в «Я есть» у каждого из нас. Оформляться будет это учение парадигмой. Еще раз, как вы ее оформите, что вы из этого возьмете главного для вас, что не главного, и вообще возьмете ли, личное дело, ваша свобода воли. Плюс парадигма складывается в зависимости от развития головного мозга. И тут ничего не сделаешь, тут биология. Головной мозг не может многомерный огонь фиксировать и складывать материю из этого. Ну, в общем-то, парадигма будет браться частично. Насколько сможете, настолько и возьмете. То есть без осознания, без разумения, развлечений, парадигмальных положений, выявлений их, парадигма неуправляема, а вы от нее зависите. Ваше есть вами не управляется. Чтобы управлять, нужно разжигаться учением синтеза, стяжать его огонь и синтез. Это вот все синтезы, которые мы проходим. Это все наши советы, они все из огня учения синтеза исходят. Потому что учение синтеза этим, в первую очередь, разворачивается изначально вышестоящий отец. Учение синтеза у аватары ипостаси, изначально вышестоящий отец, изначально вышестоящего отца. Это вершина выражения отца в материи. И всегда отец, чтобы мы не заблудились, нам дает учение на каждую эпоху. В данном случае учение синтеза. Есть. Вот. Чтобы принять парадигму, еще раз, самый простой способ. Вы впитываете огонь и синтез, не определяя, куда он вас доведет заранее, не определяя, и что у вас должно сложиться по итогам. А вы просто принимаете, потом рассуждаете, размышляете, распознаете какие-то положения из сказанных текстов синтеза. У нас очень много текстов синтеза уже напечатано для облегчения этого восприятия. У нас тем более парадигмы, как концентрация учения синтеза выпущены. Вот. И отсюда, от того, с чем вы что вы распознаете в этой парадигме, с чем согласитесь, отнесете к самому себе, то и будет ваша личная парадигма или ее составляющая. Если у вас возникнут противоречия с тем, что вы имели раньше, попробуйте на основе парадигмы эти противоречия разрешить. сложить нескладываемое, то есть синтезировать. Причем завершая то, что уже не нужно, оставляя то, что только то, что вас будет развивать. Например, пятирасовые школы и их основания материи, они перестают работать. А некоторые до сих пор ими думают, ими меряют. Хорошо, пусть не школы. Пятирасовое устройство семьи. У вас так мне не очень, в Европе это так вот выглядит, а я там сейчас в Азию или так, в Казахстан, да? Там по-прежнему очень развита религиозность, домострой, когда мужчина главный, женщина подчинена мужчине. Хотя сами женщины бывают такие, что оторви и выброс. Потому что сдерживается, неестественно развивается, растут. Вот. И благодаря этому, собственно, ну, у нас и есть такие разницы культуры, возможностей, команд в том числе. Когда в парадигме каждого присутствует, например, домострой. И не может женщина прийти на синтез, если мужчина против. Из вашей парадигмы, пример, объясните, пожалуйста, какой стандарт нарушается в этой ситуации? Свобода воли каждого. Почему? Потому что в этом домострое существует закон семьи. Мужчина главный, и он определяет, кому как жить. Может быть, это из того, что мужское население было слабо развито в пятой расе. Мы создали такие условия, чтобы они развивались. Нет, я не за феминизм. Женщине тоже есть куда развиваться. В целом и тем, и другим есть куда развиваться. Вот из таких направлений, маленьких нюансов, которые вы для себя усваиваете, утверждайте, я вот так живу и так действуйте потом, не только утверждайте, но еще и действуйте, да? Складывается ваша личная парадигма каждого. Поэтому стяжаем и парадигму каждого. Для тех, кто не понял, парадигма – это четкое определение, как устроено все, абсолютно все. Вопрос то, что, допустим, человек имеет две руки, две ноги и голову, это тоже парадигмальная основа человека. То, что человек в этой галактике многочастный, это парадигмальная основа человека. Там даже объясняется, откуда идет многочастность человека, из многоматериальности метагалактики. Понимаете, да? Вот. И такие вот базовые ключевые моменты, в том числе мы заострили внимание на том, как человек общается с другими людьми, это тоже определено парадигмально однозначно. По принципу первого равного. А все вот эти шатания, качели, разброд, это попытка выйти на этот принцип, вырастая парадигма, практика. Итак, мы синтезируемся, выжигаемся 47-м синтезом изначально вышестоящего отца, выжигаемся формой учителя 47-го синтеза. Синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаим. Переходим в залы Ивдиева в 1,048,512 иерархическую ценность. Становимся пред Кутхуми и Фаим. Синтезируемся с ними. Стяжаем синтез синтеза изначально вышестоящего отца, усиливая магнитный синтез с ними. Просим условия преображения каждого из нас и синтеза нас парадигмой изначально вышестоящего отца «Я есть». То есть парадигмой «Я есть». И проникаясь в Кутхуми и Фаим, мы окутываемся их огнем. И переходим в зал Ивдиева, в 192-ю Ивдиева цельность. Становимся максимально по нашей компетенции пред Кутхуми и Фаим. Не мы переходим, нас аватары переводят туда. И глубже синтезируясь с Кутхуми и Фаим в этом зале, ракурсами в девятой цельности, синтеза их 256, 257, мы стяжаем синтез синтеза изначального Вышестоящего Отца и стяжаем парадигму метагалактической империи, усваивая ее парадигмой каждого из нас, есть. И просим у Владык условия преображения парадигмы изначального Вышестоящего Отца в целом, каждому из нас и синтезу нас, в том числе в преображении «Я есть», и в развертывании метагалактической имперскости, в организации жизни «Я есть», в том числе коллективно и частно, каждому из нас и синтезу нас. И проникаясь, синтезируясь с ними, мы переходим в зал изначального Вышестоящего Отца, возжигаясь огнем и синтезом изначального Вышестоящего Отца. Становимся в зале Отца, 257-й и Дива ценности. Возжигаясь его огнем и синтезом, синтезируемся с изначально Вышестоящим Отцом, стяжаем синтез изначально Вышестоящего Отца и просим Отца преобразить «Я есть» каждого из нас парадигмой изначально Вышестоящего Отца, и синтезируясь с Отцом, стяжаем синтез учения синтеза каждому из нас и синтезу нас напрямую, печать просто. И стяжаем на этот синтез учения синтеза парадигмальный синтез, прося Отца организовать парадигму «Я есть» каждому из нас и синтезу нас. С завершением иных парадигм, не соответствующих учению синтеза на эту эпоху. И вот, если согласны вы, если распознали несоответствие парадигм вас, парадигме Отца, тогда это завершается. И проникаясь поедающим огнем Отца «Я есть», мы просим Отца сплавить старые границы осуществления жизни Духом в пределах планеты или меньших пределах каждому из нас. И возжигаясь и вмещая парадигму изначально Вышестоящего Отца изучения синтеза, стяжаем у изначально Вышестоящего Отца метагалактические космические масштабы или дивно-космические масштабы жизни «Я есть» каждого из нас, волей Духом Отца. И утверждаясь этой парадигмой, по парадигме мы живем всем и в диво, дано каждому. Мы разворачиваемся эманациями огня человека, каждого из нас. На их диво в целом. Материя – это синтез четырех метагалактик. Создавая тем самым ареал обитания землян ракурсом нашей команды. В их диво в целом. И горя парадигмой Отца, осуществляя ее, мы стяжаем у изначально Вышестоящего Отца на данный момент эталонную форму коллективной организации жизни людей, землян, человечества землян, метагалактическую империю. И стяжаем у изначально Вышестоящего Отца парадигму метагалактической империи каждому из нас и синтезу нас. И увидите, мы стяжаем этот синтез Но со временем она обязательно развернется разными формами, осознаниями, смыслами и сутями метагалактической империи более глубоко, чем мы сейчас видим. Этот процесс идет. И далее, проникаясь изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем каждому из нас несколько вид парадигмы, а именно стяжаем парадигму человека изначально Вышестоящего Отца, выжигаемся. Стяжаем у Отца парадигму науки изначально Вышестоящего Отца. Человек без науки не человечен до конца. Стяжаем далее у изначально Вышестоящего Отца парадигму метагалактики изначально Вышестоящего Отца, выжигаемся. Стяжаем у изначально Вышестоящего Отца парадигму материи . То есть отец вот эти прям впечатывает варианты парадигмы синтезом в каждого из нас, я есть. Просто я есть, расслабьте и утвердите, что все это постижимо, достижимо и исполнимо. Далее синтезируясь изначально Вышестоящим Отцом, мы стяжаем парадигму материи, простите, философии изначально Вышестоящего Отца. Выжигаемся, проникаемся. И глубже синтезируясь с Отцом, мы стяжаем каждому из нас и синтез у нас парадигму образования изначально Вышестоящего Отца. И в синтезе всех парадигм, в синтезе всех семи парадигм, мы стяжаем каждому из нас и синтез у нас в целом парадигму изначально Вышестоящего Отца, как таковую. Она включает в себя как разделы все названные парадигмы. И возжигаясь парадигмальным синтезом, преображаясь им, распустите этот синтез по всему телу. Допустите в тело, я есть, через тело воспринимает себя, допустите в тело тот синтез, который вы даже не могли подумать допускать, но который нам необходим обязательно. И проникаясь всем парадигмальным синтезом Отца, мы просим преображения «Я есть» у каждого из нас на явление человека октавы бытия этим для жизни всеми архетипами материи, всеми метагалактиками как минимум, с развитием галактик, солнечных систем и планет собою, но и в дивном развитии. Мы стяжаем у Отца печать парадигмы изначально Вышестоящего Отца каждому из нас и синтезу нас. Возжигаемся ею и преображаемся я есмь каждого из нас. И преображаясь я есмь этой парадигмой, эманируем огонь парадигмы «Я есмь» каждого из нас. Это вот уже здесь формируется личная парадигма. В изначально Вышестоящий Дом, изначально Вышестоящего Отца в целом. Эманируем огонь парадигмы каждого из нас. В Ивдиво, Калининград. И в подразделение служащих, здесь присутствующих. Эманируем огонь парадигмы «Я есмь» каждого из нас. Вдива компетентного каждого из нас, вдива каждого. Мы манируем огонь, который усвоили из парадигмы. Все парадигмы мы сейчас не усвоим. Это будет скрываться у нас постепенно во времени. И проникаясь далее изначально Вышестоящим Отцом, окутываем огнем парадигмы «Я есть» каждого из нас, планету Земля в целом, физически. Спрося Отца направить огонь парадигмы каждому человеку планеты Земля. Но не мы направляем это. И проникаясь Отцом далее, мы благодарим изначально Вышестоящего Отца за развитие нас, глубже синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми и Фаин, стяжаем ночную подготовку экзаменационным 47-м синтезом, выжигаемся условиями ночной подготовки, благодарим изначально вышестоящих аватаров синтеза Кутхуми и Фаин и, не выходя из магнита с ними, возвращаемся в физическую реальность и эманируем огонь и синтез практики на Калининград, на территорию Калининграда и Калининградской области, концентрируя здесь 47-й синтез. И выходим из практики.